Гэта Радио Свабода.
Радио Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праваабаронцы працягваюць ланцугі салідарнасці, здымаючыся з фотамі асуджаных. 1 лютага спыняе працу адзін з найстарэйшых менскіх рынкаў – Чэрвінскі. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на сайце Радыё Свабода.
Адразу ж пасля навін. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 18 гадзіна ў пражскай студыі навінак Сергей Наумчык. Сёння ў свеце. Былы падначалены начальнік дэпартаменту знешняга назірання МУС Украіны Алексей Пукаш асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Паводле рашэння пячэрскага суду ён асуджаны пажыццёва. Георгій Гангадзе быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 годзе за забойства Гангадзе былі асуджаныя на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся, быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе Пукач прызнаўся, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных справ Украіны Юрыя Краўченкі, які некалькі гадоў таму, паводле афіцыйнай версіі, скончыў жыццё самагубствам. Сам Пукач у зале суда адмовіўся каментаваць журналістам вынесены яму прысуд. Ён сказаў, што абставіны справы, вядомыя былому прэзідэнту Украіны Леніду Кучмі, былому спікеру Верховнай Рады Уладзіміру Літвіну, і рэкамендаваў прэсе звярнуцца па каментары да гэтых асобаў. Лічыцца, што прычынай ліквідацыі Георгія Гангадзе зрабіліся артыкулы аб карупцыі вышэйшых эшалонах украінскай улады, які ён апублікаваў у заснаваным ім інтэрнэт-выданні «Украінская праўда». Інфармацыя пра прычыны яго смерці, якая патрапіла ў прэсу, выклікала буйны скандал. У дачыненні да арганізацыі забойства сталі падазраваць вышэйшых кіраўнікоў краіны. Камандуючы ўзброенымі сіламі Егіпту генерал Абдэль Фатах Аль-Сісі, які займае адначасна пасаду міністра абароны, не выключыў магчымага развалу краіны ў выпадку працягу цяперашняга палітычнага крызісу. Па словах генерала, невырашаныя палітычныя, сацыяльныя ды эканамічныя праблемы ствараюць рэальную пагрозу бяспецы і адзінству дзяржавы. Міністр сказаў пра гэта ў звароце да курсанта вайсковай акадэміі. За апошнія дні ў часе беспарадку ў Егіпце, якімі суправаджаюцца выступы праціўнікаў дзеючага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, загінулі больш як 50 чалавек. У трох гарадах указам Мурсі абвешчана надзвычайнае становішча тэрмінам на адзін месяц. Нягледзячы на каменданцкую гадзіну, дэманстранты ў ноч на аўторак працягнулі выступы. Паведамляецца пра новыя сутыкненні, у тым ліку і ў стаіліцы Каіры. Прынамсі 20 чалавек загінулі ў авіякатастрофе, што здарылася каля найвялікшага гораду Казахстану, Алматы. Самалёт ліцеў з гораду, как чытаў, на поўначы Казахстану і разбіўся за 5 кіламетраў ад аэрапорту Алматы. На месцы здарэння працуюць вратавальнікі, пажарнікі і праваахоўнікі. Злучаныя Штаты заявілі аб максімум парушэнні Іранам рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, калі пацвердзіцца паведамленне паспяхова вырабленым іранскімі спецыялістамі запуску касмічнай капсулы з Малтай. З такім каментаром выступіла ў панядзелак афіцыйны прадстаўнік Дзярдэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд, па словах якой Іран мог парушыць рэзалюцыю Рады бяспекі ААН за нумарам 1929, якая забараняе Тэгерану праводзіць выпрабаванні з выкарыстаннем балістычных тэхналогій. Разам з тым яна адзначыла, што пакуль няма доказаў таго, што Іран сапраўды зрабіў запуск. У панядзелак іранскія ўлады паведамілі, што капсула дасягнула вышыню 120 кіламетраў і затым вярнулася на зямлю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Слухайте Радио Свобода, тут Алена Радкевич. А зараз про подвиги Беларуси и Сети больше подробностей. Областный Городянский суд покинул усилий штраф за сдымки в интернете с портретом Беляцкого. За фото солидарности оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают сдыматься с фотами осужденных. Про это дальше тягом ближайшей полгодины. 29 студеня у Городинском областном суде разглядались скарги правооборонцев Владимира Хельмановича, Виктора Сазонова и Романа Юргеля, оштрафованных судом Ленинского района городни на 1,5 миллиона кожны за фотографование на улице с портретами Беляцкого. Хельманович, вертающийся до судей, сказал, что больше абсурдного присуда не было во всей Беларуси и закликал судью Анатолия Зайцева уратовать гонор городинской фемиди. Судья скаргу не задоволил. Рассказывает Михаил Корнеевич.
В карте у всех трех правооборонцев нарушения Ленинского суду были эмали обнульковыми. Никто из них не погодился со штрафом на 1,5 миллиона за то, что в день правового человека они вышли на улицу и сфотографовались с портретом Олеся Белятко, как таким чином выказать им солидарность. Роман Юргель зазначил в своем выступе, что никакой несанкционированной акции они не проводили, а суд над ними отбылся только на подставе того, что некий милициан залез в интернет, побачил там их дымок и склал на подставе этого рапорт.
У справе разглядались только рапорт и протокол милициантов, но не было ни водного свидетельства громадян и милициантов, которые бачили сам факт, нібито проведено несанкционированного пикета. То есть это прямое порушение, и у нормальной країни демократичной, где суды незалежные на самой справе, навод до разгляду эта справа не была бы взятая.
Владимир Хельманович сказал, что в день правого человека они символично сфотографовались на улице и не мкнулися створать розголосу. Это поводле его за их зробили милиционеры. Он так само зазначил, что абсурдность этого административного процесса привела до того, что акции солидарности с ними начали ладить иные правооборонцы у Беларуси и за межой. По воле Хельмановича он не сподевался на иное решение суду, але тем не менее полечил потребным выказать свой зворот до областного судьи, который отменил решение Ленинского суду и спинил подобные судовые расправы над политическими активистами, правооборонцами и журналистами.
И все-таки каждый раз областный суд в такой ситуации имеет шанс уратовать в уголе в гонор местной городинской юриспруденции судовой системы. Але еще раз, в чергу раз мы переконались на подставе разгляду нашей скарги, так званого разгляду, что объективного и незалежного суда у нас уже давно нема.
Судья областного суду Анатолий Зайцев выслухав выступовцев, сделал короткий перепынок и объяснил, что решение Ленинского суду остается в силе. Подчас разгляду скарги отсутничал правооборонца Виктор Сазонов. Сябры поведомили, что он хворее.
Активісти Розкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Сергія Малашонка, Градський суд Новополоцьку, признав так само винуватим у проведенні несанкціонованої акції. Суддя Зоя Балаболова присудила Сергію Малашонку штраф 2,5 мільйони. Доказом винуватості стали фотоздымки, размещені в інтернеті. Сергій Малашонок разом з ще одним новополоцьким активістом Євгеном Парчинським сфотографувалися, тримаючи в руках портрети Олеся Белятко на ганках Новополоцького гарсуду. Сергій Малашонок сфотографувався і на ганках місцевого відділення міліції. Сергій Малашонок лічить рішення судді Балаболової несправедливим і планує його обскаржувати.
По Конституции мы имеем право выражать свою гражданскую позицию, а по этой статье любое действие приравнивается к незаконному. Учреждение суда, конечно же, не согласен. То есть я фотографировался и за это получил штраф, это мы превращаемся плавно в Северную Корею. За фотографию это могут тебя и тюрьму посадить на сутки, и штраф такой дать. Сейчас будем дальше обжаловать правительский областной суд, будем писать жалобу. И в дальнейшем, если он не удовлетворит нашу жалобу, то будем вышестоящие санкции подводить до Комитета по правам человека.
Сьогодні у Фейсбуку з'явилося фото правооборонців з центру «Весна», які тримають здымки своїх городянських колег Віктора Сазонова, Володимира Хельмановича і Романа Юргеля, які у свою чергу тримають в руках портрети політв'язня Олеся Белятко. Таким чином правооборонці виказали солідарність з колегами, які були покарані тільки за те, що сфотографувалися з портретом Белятського. А сам образ політв'язня з'явився ніби у перспективі у руках різних людей, які тримають здымки колег, які так само тримають здымки колег, які тримають портрет Белятська. Адміністрування може повторатися до безконцості, покуль правоохоронні органи будуть карати людей за здымком Белятська, демонструючи погарду до Конституції і міжнародних стандартів, які гарантують громадянам право на свободу виказування, кажуть правооборонці. Це фото ви можете побачити на нашому сайті. Открий свободу в інтернеті.
Читай на лінію.
Подивіться в дискусії.
Слухай ефір.
Глядь відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості. На процесі над былым першим намесником старшині Мінгарвиконкаму Ігорем Васильєвим за зачиненими дверима пройшли судові спрички. А суди над модельєром Олександром Барламовим і над керовцем автомобіля, під колами якого загинув мінський школьник, обіцяють зробити відкритими. Огляд гучних судових справ апошнього часу підрихтував Олег Груздилович.
4 лютого у Ленинському районному суді Мінську почнеться судовий процес над Олександром Барламовим. Вядомому модельєру выстрелене обвинувачення по воле 5 артикулов, у тим ліку у махлярстве, крадежи, ухиленні від податков. Судить Варламова буде суддя Надія Новицкая. Александра Варламова арештовали у травні 2011 года, і з того часу былы керамік фестывалю «Млын моды» застаецца под вартой. Вядома, што Варламов пакутне хваробу хребетніка, даю, што ён меў третью ступень інвалідасці. У одним з листов на волю Саша Варламов выказаў думку, што падчас працесу яму будуць рабіць абязбольваючыя уколы. З листов Варламова на волю відаць, што ён чалавек веруючы. Калі не хочаш шкадаваць пра зробленыя глупствы, то цалкам пакладзіся на волю Божую. Вачым цалкам даручыся яму. Аддай яму сябе, вось і я зараз прашу Бога. А гэта асноўная моя просьба – узяць маю жыццю ў сваю ўладу, падпарадкаваць мяне свайму проведу. Напісаў Саша Варламов у сустрэчы з газетара сваёй знаёмай дызайнеру Людміле Лапковай. Паводле следства, страты ад дзеянняў Александра Варламова склалі больш за 140 тысяч даляраў. Потерпелыми по справе признаны 353 человеки, было депутатов больше за 800 человек. После 8 лютого будет поставлена кропка у процессе над былым первым наместником старшины Мингарвыканкому Игорем Васильевым. По воле Татьяны Тетератник, пресс-секретаря Минского областного суду, где проходит процесс, уже отбылись судовые спречки, и на 8 лютого призначено опошнее слово обвинувачного. Присуду можно чекать 9 лютого и в позднейшие дни. Ігор Васильев свою вину от Романи Хавлову 500 тысяч доляров на початку процессу не признавал, а что он кажется теперь неведомо. С 4 студия процесс закрыли от громадскости, спаславшись на то, что в справе может вывышать оперативные документы с грифом «Секретно». Светка, предпринимальник Игорь Сметанин, які ў судзе абвяз версію следства пра хабар, гэтак мяркуе пра тое, чаму закрылі працэс.
Так почему? После того, как я выступил, конечно, там же у них пошли нестыковки, в том плане, что они сначала говорили, что после презентации взятку эту несли, не несли, а договаривались. Потом оказалось, что совсем нет, что это в феврале было. Много вопросов впоследствии.
В спрэчках уже выступил с потребованием пэўнага пакарання Ігору Васильеву прадстаўнік прокуратуры Андрей Лызін. Ці вядома, якой кары патрабуе прокурор Васильеву? Нават генеральнай прокуратуры пра гэта не кажуць. Прэс-сакратар Пётр Кірылёў.
Меру наказания? Откуда я знаю? Нет, это вам никто не скажет. Закрытый процесс не принято.
На 12 лютого в Фунинском суде Минску призначен процесс над кировцем автомобиля Porsche Cayenne, який 13 листопада сбил школьника у дворы Минской школы номер 23. Вучень 3 класса травмов загинул. Процесс почнется у 10.00 у Фунинском суде Минску и будет открытым, поведомила корреспондента свободы прессовый секретарь Верховного суду Мария Лапо. Прозвище обвинувачного у судей и прокуратуры не называют. Кировца Porsche Cayenne обвинувачены по воде артикула о порушении правил дорожного руху, якое имело наступством смерть человека. Завелши справу и забивши следующий эксперимент, у кировцы взяли подписку об невыезде, але позднее изменили эту меру стримания на заходжение у следующих изоляторы. Ведомо, что обвинувачный просил изменить ему меру стримания, але суд просьбу не задоволил. Кировцу поражает до 5 годов изневоления. 14 студзеня у вайсковай калегіі Верховнага суду ідзе працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных спраў Яўгенам Плуднём, абвінавачаным у службовых злоўжываннях ды іншых злачынствах. Працэс над Плуднём ад пачатку закрыты. Паводле прэсавай службы Верховнага суду, працэс над Плуднём працягваецца да заканчэння яшчэ далёка.
І яшчэ пра адну гучную крымінальную справу, прысуд, у якой быў агучаны сёння, толькі не ў Беларусі, а ва Украіне. Былы начальнік дэпартаменту знешняга назірання Міністэрства ўнутраных справаў Украіны Алексей Пукач асуджаны на пажыццёвае зняволенне за забойства журналіста Георгія Гангадзе. Георгій Гангадзе, нагадаю, быў забіты 17 верасня 2000 году. У 2008 за ягоныя забойства былі асуджаны на розныя тэрміны пазбаўлення волі тры былыя падначаленыя Пукача, супрацоўнікі дэпартаменту знешняга назірання МУС. Сам Пукач хаваўся і быў затрыманы ў 2009 годзе. На працэсе Алексей Пукач прызнаў, што выконваў загад тагачаснага міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Краўчэнкі, які некалькі гадоў таму, паводле афіцыйнай версіі, скончыў жыццё самагубствам. Падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте Свободы публікуюцца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Карп Любоў Паўлаўна нарадзілася ў 1905 у вёсцы Вялікая Слабада на Лаградскага павету беларуская сялян. Краўчыха фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Жыла ў Віцебску на вуліцы Верхняй Пятроўскай, 22. арештованая 24 жнивня 1937-го, осудженная 20 кастрычника 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за сувязь с польской вилеткой поводля артикулов 68-71-76 Криминального кодексу до высшей меры покарания. Расстреляная в Витебской тюрьме 4 листопада 1937-го. Реабилитованная 21 вересня 1959-го. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие диаграммы ахвяров советской улады в Беларуси, опубликованные сегодня на сайте Свободы. Найдите своих. Хвалях Радио Свободу в Украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Областный городенский суд покинул усилия штраф за сдымки в интернете с портретом Белявского. За фото солидарности с Белявским оштрафовали и у Новополоску. Правооборонцы протягивают ланцуг солидарности, сдымающихся с фотами осужденных. Суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем, який бил мужского школьника, будут открытыми. От 1 лютого спиняє працу один з найстарейших мінських ринків – Черенський. На його місці планується зробити гандлюво-забавляльний комплекс. Лукашенко доручив міністру заміжних справ Макею активізувати працю з західними партнерами. Старшиня Ради БНР запрошує долучитися до національної диктовки на сайті Ради Свобода, яка відбудеться 2 лютого. От 1 лютого спиняє працу один з найстарейших ринків у городу Чернівці. На цьому місці має повстати гандльово-забавляльний комплекс у Мінську. Приватним предпринимальникам пропонували нову гандльову пляцовку, однак чаунаки заявляють, що нового ринку ще не існує, тому вони залишаться без праці. На ринку побувала Галина Вакунчик.
Чернівський ринок заживає останні дні. От 1 лютого усілякий гандаль тут спиняється, а усі намети належать перенести на територію нового ринку. Але вже зараз некоторі павільйони зачинені, покупників – одинки. Новий ринок має розміститися насупроть Лошицького парку, на місці былого концового припинку громадського транспорту, розмовляє з владельниками відчинених палаток.
З переїздом на новий ринок, чи заховається у вас можливість працювати, заробляти?
Так, так, вся причина в тому, що неізвісно, коли цей ринок відкриється. Він не готовий на 50%. Нас просто 1200 чоловік викидують на вулицю.
Викидують нікуди, просто на вулицю. Половина ринка – всі жінки, кожного із дітей. Як я, наприклад, мати дзвінок. Помощи никакой, ждать неоткуда, поэтому не знаю, что дальше будет.
Мы планировали, что нас перенесут без перерыва трудовой нашей деятельности, сразу на новый рынок. А здесь пока так получается, что мы пока сами не знаем, как мы будем обеспечивать свои семьи.
А лучше еще, как тут реконструировали нормальный рынок. Тогда мы тут крестовали на месте больше. Чем мы это робить, как вы лечите? Необдуманно. Это административные меры, такие непродуманные, несбалансированные интересы наши. И туда нас не сослуховывают.
Змагання за Чернівський ринок приватні предпринимальники вели несколько годов. Однак ані письмові звороти, ані зустрічі з керівниками городу плену не дали. При этом гандляри шкодують не тільки свій дробний бізнес, але й сам Чернівський ринок, частку історії Мінську.
Письма були, ми збирались, да, просили, просили.
Коли Лодочка приїжджав к нам, і Колтович, бувший мер, який зараз уїхав в Москву на повищення, вони обманули нас. Вони сказали, що покуда той ринок не построїть, нас відсюди збирати не будуть. Вони просто нас взяли одним почерком пера, выкидывает. Это все решается.
Дело в том, что этот рынок, он вообще исторический Черенский пассаж. Если вот немножко люди знают историю, это исторический рынок. Сюда приезжали бабки, кто-то свое вырастил, стал там, с какой-то ягодкой кто-то собрал. Это всем было выгодно. Если он имел нецивилизованный вид, как говорили, его можно было реконструировать. Кому мешал этот рынок, вообще непонятно.
На месте Черенского рынка планируется сделать хандлево-забавляльный комплекс. Забудовником має стать іранська компанія «Дідес». Журналіст і потомний Менчук Сергій Ваганов погоджається, що Чернівський ринок не просто ринок, а частка городської історії. Про його нельос виказується гетак.
Це все від двох таких причин. Перше, що нема грошей все ж України, як будувати нечто пристойне на тих місцях, які зв'язані з нікою історією, в оголі у центрі. Нема ніякої моральної основи для прийняття таких ось рішень. Як це завжди у нас буває, навіть коли ніякі слухання будуть я не верю в то, что тут будет нечто. Подаваться можно только, как на это германские инвесторы, эти мусили побудовать нечто на месте другой клинической больницы. Але отмоюся по шутках, что когда приехал, поглядел эти пустые наши аэропорты, вырешил, что пробить в этой краине, куда не стали.
Домову с иранским инвестором на конт забудовы территории Черенского рынка Мингорвыконкам подписал у лютым 2011 году. На червінському ринку у Мінську побувала наша кореспондентка Галіна Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що зараз у цій хвилині включений наш телефон автоказник 266-39-52.
Зараз почула слухачку, що я є малая пенсія, що головного скоро не буде. І нащо не чула, що я на з'їзді розмовляв. Будьте здоров'я, люди виберуть, я ним все рішать. Откуда может быть плохое здоровье его? 18 год на всем людском обеспечении. Есть и кое что захочет. Не треба лечить на комаровку, шукать копыта, как заварить суп. Вон выживая молодежь на бег, каже победить. Так что настраивайтесь голосовать. Может, пенсия ваша и изменится. Будет зависеть от вас. Як проголосуете, так и будет.
Еще раз нагадаю, телефонный номер в Минску 266-39-52. Ценовому питанию, проблеме ценов будет присвечена еще одна наша сегодняшняя программа.
У экспертизе свободы передача на тему, до чего ведет новая форма оплаты коммунальных тарифов. С 1 лютого вводится дифференцированная оплата за электрический газ. Чи является это схованным повышением коммунальных тарифов? Чи можно оценить это как рынковую меру? Чи отбывается таким чином демонтаж модели социальной державы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и экономичный оглядальник Белгазеты Сергей Жбанов. Веде передачу Валер Карабалевич.
Что меркуют эксперты, вы почуете в нашей программе сегодня позднее, а теперь про то, что меркуют жыхары Гомеля. Як вы ставитесь до повышения оплаты, до нормованной оплаты за электроэнергию и газ? На чем вы будете ощущать? Вот что сказали жыхары Гомеля.
В принципе, зависит от семьи, я думаю, чем больше людей в семье, тем, наверное, больше им платить придется. Конечно, неприятно. Если бы они уже как-то разделяли по доходам, по наличию денег, тогда, может быть, что-то еще было более-менее равномерно. А так, по кому-то и хорошо ударит.
Я считаю, что это неправильно. Нормы это рассчитать невозможно. Бывает зима, бывает лето. Лето меньше, зимой больше электроэнергии тратить. И газ тоже так же. И на самом желудке экономить в этом, чтобы заплатить за электроэнергию.
Современная вся аппаратура, инструменты. Элементы бытовые, все требуют электричества. Экономить не получится, придется платить. На здоровье, на еде, на всем остальном экономить будем. А не на как не электроэнергию. Вот сразу дать весь инструмент на электричестве, а теперь повысить цену на него. Вот получается, если выбрасывать, вы посвящаете.
А соревновательно относимся. Ну, наверное, нужно чайники не будем взять электрические. Мишеволновки. И компьютер еще. Экономить будем, конечно. На губки мы поэкономим немножко.
Государство всегда хочет вытянуть что-то от народа. А чтобы народу всем-то как-то помочь, никогда такого нету. Только тянуть себе, вот именно от народа. Я получаю 2 миллиона. Мне нужно за квартиру прокормиться, что-то на ноги и на плечи, что-то одеть, обуть.
Я живу одна, в однокомнатной квартире, у меня только 50 киловатт, и нагораю все это. Не знаем, на чем экономить. Сумасшедше, трудно стало. 1 300 000 зарплат, и с этой зарплаты я должна покормиться, одеться и оплатить счета.
Чтобы увеличивать, надо и пенсии увеличивать, зарплаты. А зарабатывать негде, и крузом гнулся.
А с колонками уже так экономим, и уже и у ванны уже меньше, мы уже моемся.
Вот мы экономить будем на чайниках, на лампочках, наливать не полный чайник, а чуть-чуть, сколько надо, на чашечку, на две.
У меня 3-комнатная квартира и 21 лампочка всего. Из 21 уже 12 экономных. Ну, дороговатые они.
Все время повышается. Что это такое? А пенсия? Копейки. Это безобразие. Полное безобразие.
У Беларуси вводят нормованную оплату за электроэнергию и газ. За расходование звыш нормы оплата шмат разово узрасте. Як вы на это ставитесь и на чем будете ощаджать? На это питание отказывали жыхары Гомеля.
Для малой ухолоды вырашил пройтися пехотой. Дорога, где полз Борисовскую пушу, их называли это лесные массивы Мирского края за 1500 лет тому. Часы князства Литовского, когда тут были вековые древа и шмат дичины. Однако чисто лес по салонам дитя по ветра, тут бракуешь из минулого века. Леска малая ухолода, а чинаенская прохолода да и велизарнейшая. Мое подороже на Борисовщину.
Віталь Самашка запросить вас у гэтае падарожжа ў нашай сённяшняй праграме. Старшыня Рады БНР запрашае далучыцца да нацыянальнай дыктоўкі на радыё на сайце Радыё Свабода. 2 лютага о 12 гадзіне мовазнаўца Юрай Бушляков у жывым эфіры прадыктуе ліст з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Вашу дыктоўку дасылайце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, или дайце, калі ласка, пару словаў пра сябе і патлумачце, чаму вы пішаце дыктоўку альбо як успрымаеце асобу Каліноўскага. По магчымасці дадайце свой фотаздымак. І звярну вашу увагу на тое, што пераможцы дыктоўкі атрымаюць папяровыя кнігі ад Радыё Свабода, а таксама мы разыграем плееры iPod Shuffle. Самыя адметныя лісты знойдуць месца на Радыё Свабода. І нагадаю, што агульнанацыянальная дыктоўка праводзіцца ў Беларусі з ініцыятывы палітолага і пісьменніка Уладзіміра Падгола. Першы раз дыктоўка была арганізаваная ў 2008 годзе, 25 сакавіка. Яе тады прымеркавалі да 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Імпрэза стала традыцыйнай і адбываецца штогод.
Дворам до Шибеницы, под такой назвой днями вышла у свет поэтичная антология, присвеченная Калиновскому. Про его уплыв на литературу вольной студии мы поговорим с укладальником антологии Язепом Янушкевичем. Ягоную публицистику сегодня литерально расхапали на цитаты. Гадаем хотя бы крылатое, ведомое «не народ для ураду, а урад для народу». Это есть уластивость классичной спадщины.
Вольная студия Михася Скоблы так само у нашей сегодняшней программы. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Тридцатого студеня 1945 года. Прикладно о 9 године вечера капитан советской подводной лодки С-13 одессит алкоголики Веселун Александр Маринеско одним героичным махом отправил на той свет 4600 утекачов и пораненных, у темнику амаль 3000 детей, несколько тысяч инших пассажиров, а проча того 750 немецких матросов и офицеров. Это по самых степлых подликах. Корабель Вильгельм Густлав, атакованный субмариной, прозгодину пошел на дно. Вось и все, только и промовил капитан Вильгельма Густлафа, почувший первый выбух, имел рацию. Так скончилось опошнее плавание былого пассажирского лайнера товариства Крафт-Дюрфройде, а затем плывучего шпиталя, казармы, интернату для подводников, военного судна и санитарного транспорта. Так почался шлях до славы Александра Маринеско, якого незадолго до атаки якраз збіраліся выгнаць з флоту за п'янство і аморальныя паводзіны і аддаць пад трибунал. 3000 дзяцей, утекачы і параненыя, сапраўды, гэта была атака стагоддзя. За што? Адказы на гэтае пытанне савецкія падводнікі падрыхтавалі загадзя. Першая торпеда, выпушчаная па Густлафу, мела на сваім баку надпіс «За радзіму». За якую радзіму отправил на дно 3000 дзяцей і пару тысяч параненых капітан 3-го рангу Маринеска сказаць цяжка. Магчыма за родную Адэсу, яшчэ нядаўна акупаваную, але на жаль не нямецкімі дзецьмі і ўцекачамі, а румынамі. На другой торпедзе было напісана «За савецкі народ». У адрозненні ад нас Александр Маринеска ведаў, што гэта такое, і мог без запінкі ў рэдкую хвілінку цвярозасці адбарабаніць вызначэнне гэтага памятку. Але навошта таму савецкаму народу спатрэбіліся 3000 дзяцей, дзеля якіх рытуальных мэтаў. Трэцяя торпеда, кажуць, была аздобленая надпісам «За Ленінград». И тут так само не поспрачаешься. Ленинград — это вам не Менск какие-нибудь, не вёска, спаленная нацистами, и не Соловецкий лагер. Это ж город-символ, город Ленина. А Ленин — это такое боство, якому и 3000 детей на раз будет мало. Это нам не ясно, чому за блокаду Ленинграду треба топить пораненых, а не тих, кто кинул город помирать от голоду за идею, а Маринеско и его экипаж ведали. Четвертая торпеда была за Сталина, только она чомусь захрасла и не выпустилась, довелось обешкодживать, хотя только на ее был надпись, який сыправды мел сенс. Хоть як на добрый лад, на кожной торпеде, что Маринесковой, что любой иншей, доречный был бы только один надпись. Солдаты – это забойцы.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календарь Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободы, участковой студии Алина Радкевич. Нагадаю основные подеи дня. Областный городинский суд покинул усилие штраф за сдымки в интернете с портретом Беляцкого. За фото солидарности с Беляцким оштрафовали и у Новополоцку. Правооборонцы протягивают ланцов солидарности, сдымающихся с фотами осужденных. Суды над модельером Александром Варламовым и над кировцем, який сбил менского школьника, будут открытыми. От 1 лютого спыняет працу один из наистарейших менских рынков – Червеньский. На его месте планируется сделать гандлёво-забавляльный комплекс. Лукашенко доручил министру замежных справ Макею активизовать працу с заходними партнерами. Старшиня Рады БНР запрошает долучиться до национальной диктовки на сайте Рады Свободы, якая отбудется 2 лютого.